Здравствуйте, дорогие друзья. Матвей Гонопольский, Александр Гонопольский. Саша, привет.
Добрый вечер. Какой сюрприз, меня тут не ожидали.
Да, не ожидали. Видишь, как мы... Даже Михаил Швец, для него это неожиданно, но я объясню. Мы... Вчера же у меня вообще эфиров не было. Я Саше задолжал эфир, а тренинг у него должен быть постоянный. Поэтому сегодня вот так. Ну и чтобы не скучно было. Ну и кроме того, он там... подготовил целый ряд новостей, я подготовил целый ряд новостей. В общем, будем обсуждать, будем обо всем этом говорить. Давайте я начну с новостей Украины, которые важные, которые там всякие разные. И после этого так будем постепенно входить в разговор. Но я сейчас перед этим традиционно, вы знаете, тут никуда не денешься. Сейчас, мне немножко неудобно, пока давайте поздороваемся, потому что у нас пока нет 1000 человек. Как будет 1000 человек, мы сразу с вами... Так, а почему? А, вот, двигается. Я просто без мышки, я не привык. Вот Саша, например, он все пальцами делает на мышке, я старорежимный. Привет из Одессы, добрый вечер, Катюбинская, всем плавный привет из Петербурга. Алевтина Бронникова, будет стрим? А почему? Будет, конечно, привет, был стрим в 16, я не, да, нет, было все. Тут еще как будто оказались сообщения... Сообщение со вчерашнего дня как-то странно. Да, я иду вниз. Вчерашние стримы шлю всем. Искреннее приветствие из Ашкелона. Пусть ночь будет тихой и спокойной. Слава Украине и ее доблестным вооруженным силам. Саша, слышно от тебя обратка. Так, Коля Слущенко, хай. Всем привет из Харькова. Жду стрим. Пчела. Добрый... день всем. Михаил Юрьевич, спасибо. Ну, Матвей, но неважно, называет меня так. Еще Максим называют. Сколыхнули. Дай вам Бог здоровья, сил на долгие годы. А чем сколыхнул, интересно? Киев приветствует. Татьяна Швец. Привет, земляча. Артур и витание за Шкелону. Матвеевич Александр. Добрый вечер из Красноярска. Видишь, из Красноярска. Миша Швец.
Вообще приятно, когда есть зрители из России. Да. Ты это, кажется, говорил. Но это очень важно.
Да, да. Татьяна Швец, витаю тихо и всем нам ночи. Бойкая, привет, Бойкая, рад, что вы здесь. Ларри Дрим, приветствую. Доброго вечера, привет из украинского Симферополя. Так, вы здороваетесь, друг с другом. Вот, как всегда, добрый вечер из колодца Якова. У нас сегодня первый дождь был, Израиль. Вот, это Георгий, да. Вы приветствуете друг друга. Вот знаешь, Саш, я обожаю, понимаешь, вот за долгое время вот все сдружились. Они знают друг друга.
Но у них я нет... это заметил, кстати. Это, мне кажется, ты единственный, у кого зрители как бы сплотились. Как коммунисты, все вместе. Но это приятно.
Ну, есть надписи, которые меня беспокоят. Рада, что сегодня умный и воспитанный Саша, пишет Зинаида Холошенко.
Ты должен беспокоиться, потому что скоро у этого канала будет новое название, и тебе делать тут будет нечего.
Да, я знаю, да, новое поколение, new generation, оно... Таллин приветствует. Привет из Ройтлингена, Германия. Ройтлинген. Да, привет из дождливого Екатеринбурга. Несчастная Одесса. Почему я говорю несчастная? Потому что непрерывно бомбежки по Одессе. Мы освобождаем русских. Мы освобождаем русских. По русскому городу. Добрый вечер, Кишинева. Посмотрела... сегодняшний дневной стрим. У сына наконец-то в комнате. Дети, наша радость. Приветствую из Кишинева. У нас похолодало, но жарко. Ой, что у вас будет? Вот,
так, Светлана Якубова. Добрый вечер из Кишинева. Смотрела сегодняшний стрим. У сына такой же беспорядок в комнате. Где? Это культ вот это? Или где беспорядок?
Ты не знаешь, о чем разговор. Я же сегодня вел эфир в 2 часа, дневной
да.
эфир. И я людям показал, ну, вот эти...
Да.
Понимаешь, она имеет в виду не тебя. Ужгород приветствует, как всегда. Всех приветствую из Казани. Витаю, шановный Матвей Юрьевич, это Саша. Петя Степанов, как всегда. И он, обрати внимание, какие-то две буквы на иврите написал.
За, кажется. Я уже не помню сейчас.
Ну вот что-то он такое написал.
Это где-то далеко.
Значит... Вот Сигита пишет интересную вещь. Всем привет. Только что закончила смотреть 5-ю серию Disney Plus «Полярная звезда». Я почему-то не знаю этот сериал. Рекомендую. Насколько актуальная тема. США, Китай, Северная Корея, Европа, Россия. Все переплетено в политике. Ложи, деньги. Ну да, политика такая. К сожалению, вот все переплетено. Понимаете? И типичный треугольник – это вот, например, лидер партии, да? И с одной, вот это вот, вот что ни делай, ничего у тебя не получится. Вот практически не бывает, и пример, конечно, Черчилль. Единственный вот, то есть ты двигаешь вперед, ты народный герой и так далее, но ты повышаешь налоги, а другой стоит и говорит, знаете, он повысил налоги, он подонок и сволочь. А вот выберите меня, я это, и представляете, и народ предает, вот как Черчилля, предали и все. И он не премьер, и выбрали другого. И парадокс заключается в том, что никто не знает, ну все забыли фамилию того, кто сменил Черчилля, а Черчилль, твою ж мать, вошел в историю как абсолютно гениальный человек. Ну абсолютно, вот, вот во всем, и лауреат литературной премии, и грандиозный политик, и невероятный публицист, и, понимаете? А, но народ, народ проститутка, народ всегда проститутка, но его в этом обвинить невозможно, народ, потому что рыба ищет где глубже, это вы знаете, Саша не любит, когда я говорю народные поговорки, рыба ищет...
Куда
где...
не люблю.
Или любишь?
Я люблю, просто смешно, потому что это все надо запомнить, да? И ты откуда-то это услышал?
Я услышал это от моей мамы и от папы. А ты, я специально говорю для того, чтобы ты запомнил. И когда ты будешь старше, ты будешь опять повторять эти поговорки.
Ну, потому если что я их запомню.
Запомнишь, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. И он только думает, естественно, о своем кошельке. Понимаете?
Но, знаешь, с другой стороны, хорошим политикам надо понимать, когда уходить. А то они наделают каких-то гадостей, и их репутация может очень сильно навсегда испортиться.
Вот расскажу про
это такого... тоже талант. То есть это можно к кому угодно там, не знаю, примени тот же там Зеленский, который пообещал, что вот как только закончится война, я уйду. Ну,
я
вот тебе... как раз можем как бы перейти к этому, но в
сейчас,
принципе,
подожди,
я надеюсь...
Еще, еще не со всеми, ну, ты
ну, хорошо, но понимаешь, то есть человек, который проделал за границей,
да.
То есть в Украине, то есть внутри, это другое дело, но он проделал грандиозную работу. Ну вот действительно. И я надеюсь, что у него действительно будет хватать мудрости уйти. Вот он был президент войны. Очень хорошо для его Википедии.
А
прекрасно.
Ты хотел бы... Вот ты считаешь, что ему все-таки надо уйти, вот будет замирение, и он не должен идти на выборы, он должен уйти?
Я не так хорошо разбираюсь во внутренней политике, но я не думаю, что это... Опять же, то есть это играться с огнем. То есть ты был президент, который как бы существовал в определенной эре страны, да? При этом
да.
Колоссальный, то есть война в Украине. То есть это не жук чихнул, да? Это что-то грандиозное. Вот проделай свою работу и уходи. Мне кажется, так лучше. Так всегда красивее заканчивается история. Опять же, в конце концов, что хочет Путин, Трамп, все они хотят, чтобы их Википедия красиво читалась.
Расскажу тебе немного про Зеленского. Значит, сегодня же у меня был эфир с Витей Уколовым, украинским, и он мне рассказал поразительные вещи. Смотрите, уважаемые зрители, какая интересная история. Значит, сначала Зеленский приходит на собрание, очень непростое, которое для него оказалось, собрание «Слуг народа». Ты знаешь, Саша, естественно, это его партия. Собрание было закрыто, естественно, люди оттуда вышли, сразу всем все рассказали. Ну, суть не в этом. И там он сказал, я буду баллотироваться на любых выборах, которые будут. То есть он не имел в виду там... Ну, в общем, ясно, что он опять сказал им, я буду баллотироваться в президент. Вот просто запомним эту фразу. И поймем, потом я объясню, вот как Витя Уколов мне объяснил, который грандиозно, естественно, он политтехнолог, он
разбирается. Прошу прощения, это было до или после заявления, что он уйдет сразу, как закончится война?
Нет, это было до.
До.
А после этого он дает интервью вот этому блогеру. Какой-то блогер, праворадикал, ну, неважно. Он дает ему интервью. А, прости, Axios. Это телевидение Axios. Он дает интервью и говорит, что он готов уйти, как только закончится война. И я у Вити спрашиваю, я говорю, как такое может быть? То есть один день прошел или там два дня, и он делает абсолютно противоречивое заявление. И вот что оказалось. Я вам вчера читал об этом, но дело в... не позавчера, но оказывается, я знал только половину информации. Большое спасибо Анне из Израиля, отличная парочка. Мирного вам, тихого, спокойного вечера. А теперь слушайте внимательно. Значит, вдруг неожиданно две организации, очень мощные украинские, независимые, провели опрос. Вот если, например, в это воскресенье будут выборы, за кого вы будете голосовать? За какую партию и за кого, и за какого президента? Значит, давайте начнем с партий. Вы помните, я вам рассказывал, что на первом месте с большим отрывом партия Залужного. То есть партия, которой не существует. О чем это говорит с политологической точки зрения? Это говорит о том, что люди устали от слуг народа. Они столь скомпрометированы, что несуществующая партия Залужного, то есть что имеется в виду? Партия, понимаете, в таком метафизическом понятии, то есть другими словами, вот Залужный плюс те люди, которым он доверяет, потому что мы доверяем Залужному, а соответственно мы доверяем тем людям, которые... Конечно, это ужасно. Почему? Потому что точно так же было с Зеленским. Мы доверяем Зеленскому, а соответственно вот он собирает партию, она еще называется «Слуги народа». Все будет обалденно и прекрасно и так далее. И вот результат. Зеленский на внешнем контуре прекрасно работает, делает все, что возможно. Его партия сидит в парламенте, коррупционная, уголовные дела... Депутаты бегут за границу и так далее, и так далее. На втором месте, конечно, слуги народа. Почему? Потому что, ну, как это говорят, выше только звезды, да? А на третьем месте совершенно неожиданно европейская солидарность. Да, она с отрывом.
Почему неожиданно?
Объясняю. Потому что у Порошенко огромный отрицательный рейтинг. У него большой позитивный рейтинг, положительный, но очень большой отрицательный рейтинг. В общем, короче говоря, это первая троица. Ну ладно, хорошо. А вот совершенно поразительно то, что мне рассказал Уколов про президентский опрос. В первом туре выходят в финал, в первом туре, значит, никто не набирает 51. В первом туре выходит на первом месте Зеленский и на втором Залужный. И дальше, 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 дальше. А вот во втором туре абсолютно с огромным отрывом выигрывает Залужный. И безусловно,
если бы я был Залужным, я бы попробовал баллотироваться.
Он,
потому что, ну, он человек, у которого
он абсолютно себя гениально ведет. Он выгоняет корреспондентов, он никак это не комментирует. Причем правильно делает, то есть не комментирует никак. Не, он вообще на эту тему не говорит.
Ты понимаешь, ту грязь, которую я уверен, что он создает, опять же, детали не знаю, но ту грязь, которую он создает, он мастерски ее прикрывает. И
грязь в каком
как
смысле?
Бы об этой грязи, ну, как бы его плохие аспекты, да, то есть его плохая сторона, неприятная, которая выглядит не героической.
У Залужного его никто ни в чем не может упрекнуть. Понимаешь, в чем дело?
Ну, вот именно. То есть у него есть вот это на его стороне. А «Слуга народа», то есть они наделали там кучу всяких гадостей. Про эти гадости знают все.
Я просто закончу. И вот, по всей видимости, Зеленскому сказали результаты этого опроса, и поэтому он страхуется. Естественно, ну вы же знаете, как бы там... могу копать, могу не копать. Ну, вот это вот такая вот технология. А почему он говорил про, так сказать, на съезде вот этом вот, где они, сходка «Слуги народа», что он будет баллотироваться, это очень важно, понимаете? Люди в этой партии, они сидят и ждут, кому перебегать. Поэтому для того, чтобы не перебегали, обязательно надо сказать, а вот я буду баллотироваться, поэтому не надо вам, ребята, никуда перебегать. Понимаете? Вот давайте, я буду баллотироваться. Вместе плывем, вместе потонем. Вот если я проиграю, тогда будете перебегать куда-то. Понимаете? А это вот такая серая масса.
Логично.
Вот. Да? Ну как? Да.
Ну кто бы так не сделал?
Ну, проверим потом просто. Извините, там просто хозяйственные дела, у меня что-то... Так.
Ну, кто бы так не сделал?
Все бы так сделали. Да, все бы так сделали. Ну, теперь давай пройдемся быстро по украинским новостям, потом еще у тебя есть...
Нет, у меня есть к тебе один вопрос, связанный с мирной сделкой. Один, важный.
Да.
Сейчас спросить?
Да, давай.
Вот китайская мирная инициатива, о которой Бандеровец там что-то писал.
Не что-то писал, а подробно написал о ней.
Ну, подробно, ну, я понимаю. То есть вопрос, где это? Что с этим происходит?
Очень все правильно. Значит, она передана госсекретарю Рубио для того, чтобы он доложил об этой инициативе Трампу. Трамп посмотрел эту инициативу и сказал то, что должен был сказать Трамп, когда его конкурент, так сказать, чего-то такое говорит. Он сказал, интересное предложение. Все, больше никакой реакции не было.
Там а почему самом... я об этом не... То есть я не мог найти никакие новости, как бы... связанные с этим. Ну, не то, что найти, я особо и не искал, но если
ну,
бы
наверное,
это было настолько существенно...
Не, послушай меня, он же не сказал, это гениально. Если бы он сказал, это, он не может...
Нет, все равно это мирная инициатива, и не от Турции какой-то, а от Китая.
Послушай, это называется, опять же, ты не знаешь такое выражение, наверное, долгий ящик. Ты не слышал такое выражение?
Мне кажется, я знаю перевод на английский, по-английски, но не
Царской
хочу.
власти. При царской власти были такие, вот знаешь,
на
эти...
английском это sleep it over.
Sleep it over, Катя говорит. Значит,
окей, тогда я ошибался.
На самом деле, в конторах были, вот знаешь, широкие столы, такие глубокие столы, глубокие. И, соответственно, поскольку было бумажное дело производства, то для рассмотрения шли те, что впереди, вот когда ты вытаскиваешь, да, а новые ставили в конец. Потом вынимали эти бумажки, на которых написано, что надо рассмотреть, принять решение. И вот это называлось не длинный ящик, а долгий ящик. И это гениальная операция, потому что имеется в виду, что долго рассматривать будут твой вопрос. И поэтому подмазывали для того, чтобы ты положил эту бумажку в серединку или положил ее в начало. Понимаешь, в чем дело? Любые мирные инициативы Китая и Бразилии – это инициативы врага Соединенных Штатов.
Конечно.
Поэтому, что делает Трамп? Он делает абсолютно правильную вещь. Ты знаешь, что в политике есть увязки. Значит, можно рассмотреть эту инициативу Китая. Можно Китай пустить ближе к Нобелевской премии мира. Но что вы нам за это дадите? Или вы предполагаете, говорит Трамп, что вы мне покажете вашу мирную инициативу, я скажу, боже, как гениально, Си Цзиньпин, гениальный политик, я буду сидеть...
Нет, ну можно и самому хотеть эту Нобелевскую премию, поэтому, возможно, достаточно резкое изменение в риторике Трампа, может, и связано как раз с этим.
Может быть, но на самом деле идет очень такая непонятная, очень, как тебе сказать, тонкая подготовка к встрече Си и Трампа. Они хотят встретиться, прежде всего, по экономике. И то, что Си закидывает мирный план, понимаешь, он бы мог его обговаривать только с Россией, и потом нет. Он Россию выставляет как вассала. Россия никому не нужна. Оно должно обговариваться, как там сказано. Более того, и Украина там не должна быть на первом этапе. На первом этапе в этих переговорах участвует Китай, Соединенные Штаты и Европа.
Скажи честно, происходит то, что я считаю лучшим вариантом для более мелких государств. Это такая модель Сингапура. Когда ты две стороны как бы ставишь против друг друга, и пытаешься из этого изъять как можно больше позитивного. То есть Украина может воспользоваться такой ситуацией, потому что в ущерб друг друга, то есть происходит что-то хорошее для Украины.
Спасибо
большое.
То есть
они между собой решают, то есть выясняют свои отношения, но это что-то позитивное для Украины.
Хочу поблагодарить Эдуарда, который бросил 5 чашек. Спасибо вам большое. Так, теперь давай быстро пройдем по новостям, по заголовкам. Силы... Сейчас, подождите, я нажму на кнопочку. Боже, как неудобно без мышки. Сейчас, одну секунду. Вот так. Силы беспилотных систем поразили 3 газораспределительные станции в Луганской области. Рютте поддержал позицию Трампа, что НАТО должно сбивать самолеты РФ, если необходимо. Если необходимо. Ну да. Дальше. Мэтс поддержал мегазайм в 140 миллиардов евро для Украины за счет России. Понимаете, да? То есть 140 миллиардов должны быть даны Украине как займ. Ну, вы же понимаете, что этот займ никогда не вернется. Из российских средств. Поэтому, может быть, да.
Россия ну и, ударила кстати, Мерц по... поддержал.
Поддержал. Россия ударила по Чернигову. Без электроснабжения осталось 30 тысяч жителей. Глава Пентагона созвал сотни генералов на экстренную встречу без объяснения причин. Ну, причины понятны. Вот, наверное, одна из причин. Из-за российских самолетов США поднимали авиацию возле Аляски. Я прочитал это сообщение, оно было немножко раньше. Значит, в чем смысл? Это типичная история, это не вдруг сейчас они стали летать возле Аляски. Они все время летают возле Аляски. Взлетают американские самолеты, которые их отгоняют. То есть, ну, есть такой заголовок. Туск раскрыл, что стоит за словами Трампа о шансах Украины на возвращение территории. Вы знаете, Туск повторил слова Гонопольского, хотя не я придумал эти слова. Мы же с вами все это разбирали. Значит, Трамп сказал вот эту самую главную вещь, что Украина с Европой вместе могут победить Россию. Соединенные Штаты он не упомянул. Вот и вся недолгая. Поэтому за этими словами, понимаете, как бы не стоит ничего. Но самое главное, что Америка продает нам любое оружие, ну, кроме Трайдентов там и так далее, за европейские деньги. И слава богу, больше от них ничего не надо. Трамп попросил Эрдогана не покупать российскую нефть. Ну да. Премьер Нидерландов не исключил, что в будущем НАТО будет сбивать самолеты-нарушители. В будущем. Вот Саше будет где-то лет 90, и они начнут сбивать. В Молдове приостановили деятельность партии экс-лидера Гагаузии из орбиты Шора. Это очень важно для выборов, которые будут в воскресенье. А вот интересная история. Истребители...
Кстати, хочу быстренько добавить, что когда мне будет 90, ничего не поменяется. Путин будет еще жив 150 лет. И будем также за Покровск
выехать. Битва за Покровск, да. Истребители Венгрии перехватили 5 самолетов РФ над Балтийским морем. Ну, давай, Орбан. Значит, Рютте высмеял заявление Кремля, что РФ – это не бумажный тигр. Это я прочитаю. Значит, генеральный секретарь НАТО Рютте иронично отреагировал на заявление Пескова, который стал утверждать, что Россия не является бумажным тигром, как ее назвал Дональд Трамп. По словам Рютте, если вы не бумажный тигр, а настоящий медведь, то вам не нужно об этом объявлять.
Поэтому нет, знаешь, вот тут Рютте, конечно, дебил. Потому что если бы они не были бумажным тигром, то вы бы этих самолетов, они бы уже были на земле, вот эти дроны всяческие, самолеты над Эстонией. Поэтому это не бумажный тигр, ты также его боишься. И не надо использовать момент для собственного продвижения, чтобы звучать как какой-то крутой там деятель на Твиттере. Мне кажется, это очень дешево.
Он немножко имел в виду другое. Я же все время говорю, где Кантемировская дивизия? Кости уже сгнили Кантемировской дивизии. Вот что он говорит. Если бы я был Путиным, вот, знаешь, мне кажется, поспешно ты его записал в дебилы. Если бы я был Путиным и так же, как он, интересовался историей своей страны, то сегодня я бы был смущен кое-чем. Mm-hmm. Вот, например, у вас очереди из автомобилей, которые ждут, чтобы заправиться бензином. И вот этот мощный производитель нефти, Россия, сейчас вынужден сократить экспорт нефти в такие страны, как Турция, Индия, потому что они больше не могут этого делать из-за того, что украинцы эффективно атакуют их нефтеперерабатывающие заводы.
Нет, так я все равно считаю, что высказывание такое дешевое и дебильное, потому что, ну, решение принимать он не умеет, а вот так вот вкусненько высказаться на Твиттере, ну, хорошо, пусть высказывается.
Очень может быть, очень, очень может быть. Может быть, ты и прав.
Давайте не забывать, всего лишь из-за того, что последние 3 дня выглядят оптимистично, Это не значит то, что те же Трампы, европейские лидеры, они не идеальны. И они продолжают быть такими же практически бесполезными, как и были.
Давай я тебя порадую.
К сожалению, так.
Важным сообщением. Не про войну, про кебаб. Любишь кебаб? Я люблю.
Люблю.
Ну?
Как не любить? Ничего себе размер. Это что такое?
Это моя чайная кружечка.
16 литров? Я такого в жизни никогда не видел.
Многолетний спор между Турцией и ЕС о рецептуре донер кебаба подошел к концу. Международная ассоциация производителя донера оказывается...
Вот я бы хотел быть директором этого.
У них доноры бесплатные. Международная ассоциация производителей донора АДОФЭД отказалась от своего требования включить это блюдо в список ЕС традиционных блюд, принадлежащих какой-либо стране. Требование было подано 3,5 года назад. Его выполнение предполагало, что блюдо под названием донер должно быть приготовлено по определенной рецептуре. И вот тут я тебе расскажу, что ничего просто не бывает. Значит, спорили две страны. Спорила там Турция, спорила Германия. Ну, в основном.
Конечно. Вот у меня интересно, это ассоциация. Где их штаб? В Берлине или в Стамбуле?
Я думаю, на озерах в Швейцарии, где они прекрасно проводят...
Нет, там хорваты. Там хорваты.
Теперь послушай, в чем был нюанс. И почему принято решение, что... донер кебаб не принадлежит какой-либо стране. Послушай. Так что теперь в ЕС донер можно продолжать готовить так, как привыкли местные потребители. А вот теперь, что...
Алло.
Сейчас. А. Если бы победу одержала Турция, под запретом бы... оказались привычные для Германии ингредиенты донер-кебаба, например, телятина или индейка. Согласно турецкому рецепту, донер готовится только из говядины или из мяса овец старше 6 месяцев. На немецком рынке остался бы только куриный донер. Также жестко регламентировались бы... допустимые ингредиенты для маринада, толщина мясных ломтиков, время маринования. Овощных донеров вегетарианской версии в соответствии с турецким стандартом тоже не существовало бы. Таким образом, по оценке экспертов, до 90% донорных пришлось бы переименовать свои блюда.
Видишь, кебабная политика. Как это все интересно. Но видишь, они пришли, вот молодцы, там дипломаты настоящие, они пришли к какому-то решению, как-то помирились. Вот я считаю, что всяким Путиным, Зеленским и Трампом стоит смотреть на это как прекрасный пример.
Да. Теперь смотри, инициативы Трампа довольно интересные. Дурачок, но инициативы очень интересны.
Бизнесмен.
В среду Трамп подробно изложил свой план урегулирования на многосторонней встрече с лидерами 8 стран: Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Египта, Иордании, Турции, Индонезии и Пакистана. Все они были заранее проинформированы и подготовили позиционный документ, приветствующий инициативу США. То есть, давайте обратим внимание, прежде всего, мы вообще об этой встрече ничего практически не знаем. На Западе говорили про нее?
Нет,
да?
прямо это было анонсировано еще до, и Белым домом, и это было на Западной
встрече. Ну, я тебе скажу так, вот если бы я это не прочитал вот здесь, кстати, Леша Венедиктов опубликовал, я бы вообще об этой встрече не знал. А это важнейшая встреча для урегулирования палестинско-израильских проблем. Это моя самая важная встреча, заявил Трамп, добавив, что следующим шагом станет встреча с Нетаньяху. Эрдоган, в свою очередь, назвал эту встречу очень плодотворной. Теперь смотри, о чем, собственно, идет разговор. Этот план основан на предложенном Блэером проекте перехода, еще Тони Блэером, по-моему, им, проекте переходного органа по управлению и международной безопасности. Этот переходный орган, созданный резолюцией ООН, будет иметь совет из 7-10 членов, включая представителя Палестины, высокопоставленного должностного лица ООН и влиятельное мусульманское представительство для обеспечения региональной легитимности. Он будет обладать верховной властью над Газой, включая полномочия в области гражданского управления, восстановления, оказания гуманитарной помощи и обеспечению безопасности, освобождение заложников, прекращение военных действий, сложение оружия Хамасом, создание органов временного управления Газом. План Трампа-Блэера. Мне очень нравится.
Я вообще был в шоке от высказывания президента Индонезии. Ты слышал, что он сказал?
Нет.
Это президент Индонезии. Ну, это
да.
Вражеское государство. Мы должны также признать, должны также уважать и должны также гарантировать безопасность Израиля. Только тогда мы сможем достичь настоящего мира. От него я этого не ожидал. Правда.
Ну вот видишь...
Потому что я вообще не ожидал, что президент Индонезии может выкакать слово «Израиль». Обычно они любят сионистский рак или там, ну не знаю, что-то такое. Тот факт, что он использовал слово «Израиль», ну, он сказал, как только Израиль признает Палестину, Индонезия немедленно признает государство Израиль. Окей, ладно, есть о чем договариваться в первый раз. Все-таки самое большое мусульманское государство в мире. Очень интересно. Ну, конечно, мне нравится, что Аббас немедленно запросил у Кира Стармера там 2 триллиона.
Ну да, естественно, я понимаю.
Вот признал, вот иди занимайся этим.
Ну вот смотрите, здесь бы я вот именно сказал бы, сделал бы комплимент Дональду Трампу. Понимаете, в чем дело?
Серьезно? От
нет,
тебя?
Нет, да, хватит, достаточно.
Главного ленинисто-марксиста?
Да, марксиста. Видите, вот как бы... Вот если ты, понимаете, вот это подтверждение того, что я вам говорил, когда я переосмыслил его, так сказать, персону и понял, что для него слово «мир» – это одно из главных слов. Мир. И это следствие, вот это вот слово «мир» в его устах, это производное от него, как от предпринимателя. Давайте бабки делать. Хватит воевать. Что мы делаем? Работать будем. Никто не будет работать. Все будут воевать. Все погибнут. Денег не будет. Народ будет нищий. Давайте бабки делать. Ага. Израиль. Вечная война. Надо Израилю помогать. Он не хочет Израилю помогать. Израилю же нужно оружие. А вы видите, он оружие свое только там за деньги туда-сюда. Да, есть международные договоры. Ну, а давайте попробуем сделать мир. И смотрите, как ловко это делается. Я вот теперь вижу волосатую руку Трампа и в волне признания Израиля различными странами. Вот обратите внимание, как-то они не признавали, не признавали, не признавали, а теперь вот как-то все кучей стали признавать. А теперь на этом фоне Трамп собирает вот этих вот бородатых всех, хороших и нехороших. И смотрите, что происходит. И все говорят, в том числе и руководство палестинской территории официально, никакого Хамаса. отдать заложников, сдать оружие, расформировать бандформирование. Все, до свидания. Вот такая вот история. Интересно. Интересно.
Будем надеяться, посмотрим. Посмотрим.
Теперь я хочу прочитать фрагмент из Александра Солженицына. Не знаю, Саша, может быть, когда-нибудь ты прочитаешь две самые страшные книги, которые написаны про русскую историю. Значит, эти две книги
написал... Что, я фанат. Я уже все успел.
Да ладно. Да, ничего ты не успел. Солженицына очень тяжело читать, потому что у него такой стиль изложения. И он перенял, был такой писатель Сергей Евценский. Он такое переставление слов и так далее, и так далее.
Главный вопрос, обязательно ли это читать по-русски?
Нет, это можно читать по-английски.
На английском сложнее.
Сложнее? Ну, mm-hmm. Катя читала. Mm-hmm. Вот смотрите, он же сидел, и он написал, конечно, ужасная, страшная книга «Красное колесо», но самая страшная книга — многотомник «Архипелаг ГУЛАГ» о сталинских лагерях. И вот смотрите, что он пишет. То есть это он как бы задает вопрос, почему так? Послушайте. Кстати, сейчас услышишь его стиль письма. Как потом в лагерях жгло? А что, если бы каждый оперативник, идя ночью арестовывать, не был бы уверен, вернется ли он живым и прощался бы со своей семьей? Если бы во времена массовых посадок, например, в Ленинграде, когда сажали четверть города, люди бы не сидели по своим норкам, млея от ужаса при каждом хлопке парадной двери и шагах на лестнице, а поняли бы, что терять им уже дальше нечего, и в своих передних, переднее – это старое название коридора, знаешь, который идет к входной двери, и в своих передних бодро бы делали засады на несколько человек с топорами, молотками, кочергами, с чем придется. Ведь заранее известно, что эти ночные картузы не с добрыми намерениями идут. Так не ошибешься, хряснув по душегубцу. Или тот воронок с одиноким шофером, оставшийся на улице, угнать его, либо скаты проколоть. Органы быстро бы не досчитались сотрудников и подвижного состава, и, несмотря на всю жажду Сталина, остановилась бы проклятая машина. Если бы, мы просто заслужили все дальнейшее.
Политическая аналитика.
Нет, это не политическая аналитика.
Нет,
это...
но практически.
Практически. Вот я хочу вам показать вот эту фотографию. Посмотрите, пожалуйста. Это Бахмут сегодня. Сейчас как бы мне показать. Ну, в общем, вот так вот. Смотрите, развалины, руины. Видите, руины. А теперь я вам прочитаю. В украинском Бахмуте насчитывало 17 школ, 29 детских садов, 3 ПТУ, 2 техникума, 5 домов культуры и клубов, 12 библиотек. Под Бахмутом можно было увидеть соляную шахту и самый большой в мире подземный концертный зал. В городе находилось крупнейшее в Восточной Европе предприятие по производству игристых вин. Такого города больше нет. Почему я прочитал вам вот это и показал фотографию? Понимаете, пришли, насрали, убили и ушли. Вот смысл русской войны. Убили, разрушили, изгнали. Ну вот зачем они шли на Бахмут? Зачем они его бомбили? Зачем они превратили его в руины? Ведь восстановить этот город теперь невозможно. Его никто и не будет восстанавливать. Зачем? Зачем? Зачем эта крыса это делает? Потому что она крыса. Потому что она несет только смерть. Они бомбят фабами, люди бегут, украинцы уходят там, где, ну, невозможно. Украинцы уходят, и русские со знаменем приходят к трем кирпичам, где была мэрия, и втыкают это, и стоят. Мы взяли Бахмут, и вокруг дымящиеся развалины.
Вот и берите. Да.
Ты понимаешь, что ты будешь взрослый, и опять появится какой-то, какая-то вот такая вот крыса. Понимаешь? И это бесконечно.
Да, понимаю. Боюсь только знать, где. Не хочу.
Процветающая страна Украина. 46 миллионов было человек. Ты знаешь, сколько сейчас насчитали? 26. То есть, конечно, не 26, как вообще. 11 миллионов уехало.
Понятно. Хочу сказать, пока что моя теория о риторике Трампа, то есть его как бы, как сказать, не, правильное слово, непоследовательностью, оправдывается. Потому что я говорил, что он очень волатильный, и это как будто смотришь на график цены какого-то стока, вот акции, да? И ты смотришь это вблизи, и там вот происходит какой-то волатильный ужас. А если отдалить, то мы видим какой-то позитивный тренд. И мне кажется, это связано частично с тем, что, возможно, я так считаю, что Трамп слишком сильно ассоциировал. Он же, опять же, такой мем. И мне кажется, что он чересчур ассоциировал именно Зеленского, ему на Украину вообще, это его не интересует, он слишком сильно ассоциировал Зеленского с Байденом, и ему было сложно переступить эту черту, но со временем у них появились какие-то собственные отношения. И теперь они уже могут выходить в диалог.
Ну да, поэтому... помнишь, он самый мастер выманивать деньги, помнишь, он говорил?
Да, как ну то есть вот эти всякие штучки приятненькие. Ну, я уверен, что будут, то есть в коротком будущем, моменты, когда опять он начнет хвалить Путина, и вот Зеленский плохой. Но в принципе, опять же, если отдалить, вот если посмотреть на общую картинку, то... тренд позитивный для Украины. К сожалению, конечно, я бы хотел, чтобы это все происходило побыстрее, потому что в промежутке умирают люди, да, и немало. Но по поводу этого я... мы ничего поделать не можем.
А, помните, уважаемые зрители, я вам рассказывал, что я никогда не смотрю русское кино. А, никогда. И я, помните, объяснял, почему русское кино невозможно смотреть. Потому что про что бы ни был фильм, он лживый.
Новое Понимаете? Кино русское?
Любое. Ну, я только несколько фильмов посмотрел, которые честные были. Особенно... сериалы вот эти вот и так далее, и так далее. Понимаете?
Фильм, не... показал, где священник. Там священник, ты мне показывал,
помнишь? Нет, это, еще раз, я имею в виду современное кино, не то, что делает Ризо. Ризо делает потрясающие фильмы.
Тот, который, тот, помнишь, ты мне черно-белый фильм показывал, который три часа шел про священника?
А, нет, это Я понимаю, о чем ты говоришь.
Это советское, потому что я считаю, что советское кино фантастическое.
Советское, да.
То, что мы это, кстати, много раз обсуждали, то есть почему в принципе, то есть Советский Союз — это ужас и кровь и так далее, но заводы строились, какие-то дороги строились, было чистенько, там летали в космос, потому что за этим стояла какая-то идеология, хотя бы какая-то. А сейчас где идеология? Что, вилла в очередная на Сочи и в Сан-Тропе – это не идеология?
Для владельцев это идеология.
Для владельцев. Но в общем это как бы невозможно никак justify. Не знаю, как переводится.
Идея России – это смерть. Смерть чужих и смерть своих.
Ну, я не можно знаю, и так сказать.
Граждане, я не знаю, как россияне позволили так себя взуть и позволяют.
Я знаю, почему.
Да неужели? Это ты знаешь великий секрет русской души?
Я знаю, почему. Потому что очень комфортно, и Яндекс.Гоу очень быстренько приносит вкусненькие сушки, и я могу за $3 заказать Яндекс.Гоу, и за мной приедет красивенький мерседесик, который меня к ресторанчику подвезет. Вот почему.
Ну, хорошо. Вот у меня к тебе вопрос.
Потому что красиво. Вот почему. Потому что комфортно. Как хорошо Москва похорошела. Ну да, ну вот санкции. Ну вот хорошо же. Ну вот гуляю я по Цветному. Смотри, как красиво. Какие вот машинки, да. Какие красивые люди ходят. Ну вот, вот это и есть сегодняшняя Москва. Вот я это вот и есть, это то, что я же с русскими в том числе общаюсь, и когда я у них пытаюсь изъять какую-то информацию о том, типа, что они думают, они ничего не думают. Реально, у них голова абсолютно пустая. Их, в принципе, ничего не интересует. Опять же, потому что комфортненько, вот, ну, вот красивенько. Ну да, ну вот война, ну не очень хорошо. Ну там тоже деньги воруют, вот, там тоже, да. Да.
Везде. Вот я тебя хочу спросить.
Это и есть при этом московский менталитет. Слушаю.
Да, я тебя хотел спросить. Вот мы сейчас переживаем такой сложный период жизни, но я как бы уже пенсионер, и я на это дело смотрю немножко отвлеченно, а у тебя еще вся жизнь впереди, и вот понимаешь, ты сейчас будешь поступать, учиться, а вокруг тебя будет вот это все. И
потом, что это все?
Ну вот это вот, то, что ты сам сказал, вот это вот все будет продолжаться. Россия, например, закончит эту войну, потом еще на кого-то нападет. Бесконечно будет конфликтовать с Западом. Ну, такая страна, особенная страна, ничего не производящая, кроме вранья и смерти. Это главный продукт. Вот как ты будешь искать свое место в жизни? Когда вокруг тебя...
Чемодан, вокзал, Израиль. Это решение любых проблем для всех евреев. Если что...
Нет, но это есть.
Ну,
лишь...
знаешь, ты у меня сейчас спрашиваешь, подожди, ты у меня сейчас спрашиваешь такой экзистенциальный вопрос,
да,
на который в этом ответить.
Смысле, в этом смысл передачи «Отец и дети».
Да, ну это один из смыслов. Все-таки. Но я понимаю твой вопрос. Честно сказать, я не очень знаю, потому что те же москвичи, с которыми я там периодически общаюсь, и у них вот такое мнение, да, я с ними не дружу, потому что это люди не очень, ну, у них пусто в голове, да, то есть с ними не очень интересно общаться, но тем не менее мне интересно услышать их мнение. Я не знаю, как они вообще будут управлять правительством. Вот я не, я, мне очень, например, интересно, что происходит в МГИМО сейчас. Вот мне правда очень интересно. О чем они там говорят? Кто эти люди, которые будущее России? Я могу, например, понять более-менее, что такое будущее США или Германии, потому что я с этими людьми могу общаться и так далее. И там есть люди, которые политически настроены. А в России, ну вот я знаю очень мало людей в России моего возраста, которые интересуются чем-то, кроме новой коллекции Жакемус и там Мерседесиком и вкусными сушками. И поездочки какой-то там приятненькой. Вот кроме этого, правда, русская молодежь, не, московская, ни о чем не думает. Это очень странно.
А как они видят свое будущее? Или никак? Но они же должны...
Никак. Ну, кстати, у меня очень мало контакта с... У меня больше контакта с девушками, чем с мужчинами, то есть моего возраста. Я их, правда, очень плохо знаю. Они очень необщительные, я им не нравлюсь, потому что я такой иностранец все-таки для них, я не полностью русский. А с подругами у меня выстраивается нормальный контакт. Ну, как они видят свое будущее, не знаю. Открыть цветочный бизнес или найти мужа. Все, больше никак. Ну, честно, я просто не знаю даже, что сказать. Это настолько пустая, дебильная тема, и как-то обидно. Ты очень сильно прерываешься. Очень сильно. Очень, да. Это мне так кажется, или может у меня какая-то проблема? Мои дорогие, это он прерывается, или у меня?
Нет.
Что-то не так. Алло. Видите как? Такое тоже бывает. Ну, хорошо, подождем. Очень странно. Матвей Юрьевич завис. Да, завис. Хорошо, давайте я ему напишу, спрошу, что у него происходит. Или все, ребята, это мой шанс захватить канал. Значит, теперь это будет Александр Гонопольский. Так, ты завис. Трудно было выдержать такой спич. Ну, пожалуйста, это ваше дело, это просто мое мнение, то, что я вижу. Я же не знаю, с какими людьми вы общаетесь. Вот у меня разнообразные есть знакомые. Вот, Саша, бери руль в руки. Я беру руль в руки, посмотрим, что из этого получится, и вообще, на чем мы остановились. Мы остановились, внутренняя политика, или там была Генассамблея, или та же какая-то ансамблея с вот этими другими странами, я уже не очень помню, если честно. Хорошо. Много раз, мало фрипантики. Так. Я понимаю, что... Прошу прощения. Ищет контакты. Не та... Вы, наверное, правы. Не там ищу контакты. Так, что происходит? Давайте все-таки я попытаюсь вернуть Матвея, а то... Секунду. Хорошо, я не знаю, что происходит, честно сказать. Посмотрим. Нихта. Жесткая риторика Трампа по Украине – часть игры с Кремлем. Источники американских СМИ утверждают, что резкие высказывания Дональда Трампа в адрес Москвы – не смена курса, а переговорная тактика. Президент США хочет надавить на Кремль, показав, что терпение Вашингтона не исходе. По данным The Washington Post, Трамп устал от Путина и готов обсуждать даже новые санкции против России. Его фраза о том, что Украина способна обороняться почти 4 года против военной экономики России, это сигнал. Кстати, очень интересно, вот что предстоит в будущем, то есть в плане России, потому что практически никакой экономики не было, то есть все было сконцентрировано там на Москву, Питер и нефть. А что будет дальше? Потому что действительно появилась военная промышленность, там вот эти контрактники, благодаря которым они умирали, эти семьи получали какие-то выплаты, и это были серьезные деньги, которые они никогда раньше не видели. И что будет в будущем? То есть мы что, в ситуации, где не то, что у Путина какие-то империалистические идеи, но, возможно, еще то, что фактически остановить войну будет очень сложно, потому что ему надо не остановить, то есть эту военную экономику. То есть как из этого выйти, никто не понимает. Поэтому мне очень интересно даже сейчас не то, что говорит Трамп, а мне было бы интересно как бы войти в голову самого Путина и понять, какие у него, то есть о чем он думает вот в любой момент и как бы он остановил эту войну. То есть попытаться like work backwards, да, то есть не от Украины, а вот попробуем один раз подумать с точки зрения России. И может так мы можем чего-то нового узнать. И это мы можем приложить к как бы решению к этому процессу. Ты меня слышал? Чуть неловко вот так вот на меня смотрит Матвей Юрьевич.
Да, я слышал то, что ты сказал.
Опять завис. Ребят.
Послушай, послушай меня, вот я скажу, пока нас не разъединило. Здесь какие-то... Я же на мобильном интернете, и здесь какие-то проблемы. Мы отработали с тобой час, поговорили. Спасибо тебе. Давай заканчивать, потому что, зрителей нехорошо мучить. Понимаешь, разрывается связь туда-сюда. Это так далее. Спасибо тебе большое. И, уважаемые зрители, поставьте, пожалуйста, лайки. Бросьте донаты. Спасибо тем, кто бросил.
Кстати, пожалуйста, многие меня спрашивали про какие-то соцсети. Мой Инстаграм в описании видео, поэтому подписывайтесь. Там моя жизнь бывает, я выставляю там что-то интересное, поэтому можете найти ссылку в описании.
Послушай меня, вот все уже валится. Внизу вы можете найти что мы там дали твое.
Инстаграм.
Саша.
Миша Инстаграм. Швец, спасибо Саша большое. Инстаграм.
И в конце в проходящий поезд успел вскочить. Спасибо, Мишенька. К сожалению, мобильный интернет в новой квартире, пока тяжело идет. Но, тем не менее, работаем. Саша, еще раз спасибо. Зрители, спасибо. Завтра проверяйте, может быть, в 14 дня, а может быть, в 16. Спасибо вам всем. Благодарю, Сашка, тебя благодарю. Очень интересно.
Всем спасибо. Слава Украине.
Понимаешь, смысл в том, что я хочу... Ты меня слышишь, да, немного?
Да, теперь слышу.
Я хочу увидеть будущий мир твоими глазами. Потому что ты определенно времени. Ты можешь, понимаешь, ты изотируешь своим восприятием. Это очень важно. Все, давай, пока.